эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 12 сентября, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пырыльдаков. И вот главная тема нашей программы. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом России Дмитрием Медведевым. В Москве прошла акция протеста против столичной программы по охране окружающей среды. В России начинаются стартовые матчи континентальной хоккейной лиги, отложенные в связи с трагической гибелью хоккеистов и тренерского штаба команды «Локомотив». Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом России Дмитрием Медведевым. Это первая поездка главы британского правительства в Россию после периода значительного ухудшения отношений между двумя странами, вызванного убийством в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, следы которого, по данным британских спецслужб, ведут в Москву. Британские СМИ подчеркивают, ссылаясь на представителей правительства, что в течение последних 4 лет британские официальные лица практически не контактировали с Владимиром Путиным, прежде президентом, а ныне премьер-министром России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Среди важнейших тем переговоров – экономические отношения и улучшение инвестиционного климата, облегчение визового режима для российских граждан, возобновление работы Британского совета в России в полном объеме, проблемы экстрадиции преступников, борьба с терроризмом, возобновление сотрудничества в области международной безопасности, а также проблемы Ливии и Сирии. Канун визита Дэвида Кэмерона в газете Daily Telegraph был опубликован призыв Михаила Ходорковского к Кэмерону поднять на переговорах в Москве вопрос о положении с правами человека и с коррупцией в правоохранительной системе. Британский политический аналитик Майкл Биннин отмечает в интервью «Радио Свобода», что вряд ли британскому премьеру удастся за один день решить все эти проблемы. Он не ожидает серьезных изменений в российско-британских отношениях в результате визита Кэмерона в Москву.
К сожалению, мы можем ожидать от этого визита лишь очень немногого. По нескольким причинам. Во-первых, время, выбранное для визита, весьма неблагоприятно для обеих сторон. Для Великобритании оно совпадает с 5-й годовщиной убийства в Лондоне Александра Литвиненко. В этом деле нет никакого прогресса. Во-вторых, визит Кэмерона пришелся на начало предвыборной кампании в России. В 2012 году там состоятся президентские выборы. Это в значительной мере парализует принятие Москвой серьезных политических решений до тех пор, пока не станет ясно, кто будет баллотироваться на пост президента – Путин, Медведев или оба.
Тем не менее, могут ли в результате визита Кэмерона произойти какие-то подвижки в деле Литвиненко?
Дело Литвиненко упирается в проблему экстрадиции в Британию для суда главного подозреваемого в убийстве Андрея Лугового. Это, в свою очередь, тесно связано с проблемой двусторонней экстрадиции. У русских есть список проживающих в Британии людей, которых они хотели бы судить в России. В этом списке, в частности, Борис Березовский, обвиняемые в терроризме в Чечне и ряд других людей. Британия не намерена выдавать их. В результате русские отказываются экстрадировать Лугового.
Сообщается, что Кэмерон намерен выразить на переговорах в Москве серьезную озабоченность судьбой Михаила Ходорковского.
Дело Ходорковского не является частью британских национальных интересов. Его рассматривают здесь как своеобразную проверку общего уровня соблюдения прав человека и качества правоприменительной практики. Однако русские считают эту озабоченность Кэмерона вмешательством в свои внутренние дела, что им очень не нравится. Думаю, что Британия ограничится выражением общей озабоченности судьбой некоторых заключенных. Не думаю, что Кэмерон превратит это в серьезную проблему.
Одна из главных тем переговоров в Москве – российско-британские экономические отношения. Есть ли у Британии претензии к России в этой области?
В этом вопросе Британия будет призывать к тому же, о чем говорит и президент Медведев – к улучшению инвестиционного климата, к правовой определенности, к ужесточению борьбы с коррупцией в тех сферах, которые касаются работы британских компаний в России, к поддержке малого и среднего бизнеса. Британия хотела бы положительных изменений в этих областях, что значительно облегчило бы для нее инвестирование в российскую экономику.
говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Российско-британские переговоры на высшем уровне должны состояться сегодня в Москве. Российские эксперты не ждут от визита Дэвида Кэмерона никаких сенсаций, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
По сообщениям информационных агентств, в состав прибывающей в Москву делегации могут войти главы британских нефтяных компаний BP и Shell. Еще недавно работа московского офиса BP была парализована в связи с проводившимися там обысками и выемкой документов. Российская пресса писала о возможном введении Великобритании вслед за США санкций против фигурантов так называемого списка Магнитского. Тем не менее, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что в ходе визита британского премьера в Москву никаких сюрпризов не будет.
От этого визита не следует ждать никаких прорывов, не следует ждать никаких провалов. После очень короткого идиллического периода между Владимиром Путиным и Тони Блэром отношения между Россией и Великобританией достаточно прохладные, но эта прохладность не переходит в более активные и в более жесткие формы. Очевидно, что и Великобритания, и Россия мало зависят друг от друга в нынешнем мире. Великобритания вовсе не ориентирована на континентальную политику, а для России Великобритания не является приоритетным экономическим партнером. Визит должен скорее ответить на вопросы перспективы сотрудничества, чем на конкретные вопросы.
Накануне приезда Дэвида Кэмерона в Москву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил Интерфаксу, что прорабатывается возможность встречи британского премьера с его российским коллегой. Ранее Кэмерон и Путин никогда не встречались, говорит политолог Владимир Брутер.
Если мы исходим из того, что для Кэмерона очень важно получить информацию с первых рук, такая встреча для него важна. Более того, британские и другие европейские лидеры хотели бы понять, каким образом складывается политическая ситуация в Москве и какие будут изменения до конца года. Очевидно, что это действительно интересует всех, а информации по этому поводу очень немного. Поэтому можно предположить, что британская сторона будет инициировать такую встречу.
Договоренность о визите Дэвида Кэмерона в Москву была достигнута во время саммита «восьмерки» в Давиле в мае этого года. Дмитрий Медведев позднее заявлял, что ждет от этих переговоров весомых результатов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московской больнице сегодня скончался российский хоккеист Александр Галимов, выживший при крушении самолета Як-42 в Ярославской области. Великобритания готова к диалогу с Россией по делу Литвиненко, заявил сегодня в ходе выступления в МГУ в Москве премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Премьер-министр Японии Йосихико Нода выдвинул на пост министра торговли бывшего пресс-секретаря японского правительства Юкио Эдано. США осудили убийство сирийскими силами безопасности известного правозащитника Гията Матара. В Ливии помощник главы Национального переходного совета Махмуд Джибриль заявил, что за предстоящие 10 дней планируется сформировать новое временное правительство страны. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Ведущая Елена Фанайлова. И вот тема этой передачи. Советский человек. 10 отличий от современного. Моральный кодекс строительства коммунизма и постсоветская мораль. Существовал ли советский человек в 30-е годы? Образ советского человека как икона и ангел. Слушайте программу «Свобода в клубах» в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». И вот тема из свежих российских газет. В Иране сегодня состоится церемония открытия атомной электростанции в Бушере, построенной при содействии России. АЭС уже подключена к иранской энергетической сети. Церемония приурочена к моменту, когда электростанция достигнет 40% своей проектной мощности в 1000 мегаватт. Подробности и комментарии экспертов в обзоре Марии Стройковой.
Ситуация вокруг первой и пока единственной иранской атомной станции, сооруженной силами российских специалистов на берегу Персидского залива, стороннему наблюдателю напоминает заезженную пластинку, которая уже настолько испорчена, что ее никогда не удастся дослушать до конца. Пустить в строй Бушерскую АЭС Россия планировала еще в 2001 году. Бушерская повесть временных лет, пишут московские новости, должна еще обрести своего Нестора, потому что по ней можно изучать и трансформации американской внешней политики, и проколы крупнейших разведслужб мира, и даже византийский подход к принятию решений в России ельцинских времен. Бушер – грандиозный атомный долгострой. Долгострой политический, собственно, к техническим вопросам энергетики, имевший лишь малое касательство. И хотя Бушерская АЭС введена таки в эксплуатацию, на этом месте в летописи запятая будет уместнее точки. Чего для России оказалось больше, головной боли или дивидендов, с этим вопросом я обратилась к главе Фонда национальной энергетической безопасности Константину Симонову.
Проект атомной станции в Бушере весь достаточно для России неоднозначная, как и вся политика России по отношению к Ирану. Мы никак не можем понять, чего нам делать-то с Ираном. Нам помогать ему, нам вместе с Соединенными Штатами обкладывать его санкциями. Проект, конечно, атомной станции в Бушере, с одной стороны, должен был показать, что Россия способна осуществлять экспорт высоких технологий. С другой стороны, и экономический, и политический проект очень тяжело оказался. Достраивали эту станцию какое-то дикое количество времени, поэтому тоже возникает вопрос, чего мы там доказали. В большей степени, что мы можем строить, или что мы быстро ничего не способны делать. Россию всегда подозревали в том, что мы помогаем развитию ядерной программы Ирана. Нам постоянно приходилось там что-то объяснять, где-то агрессивно, где-то более в извинительном тоне, но в целом, конечно, проект нам репутации на Западе не добавил. При том, что, по большому счету, ведь Иран на самом-то деле является опасным конкурентом России на энергетических рынках, на газовом, например, рынке. В этом плане помогать Ирану – это тоже стратегия не вполне дальновидная. Здесь, в общем-то, тоже определенные риски возникают. Зачем Ирану эта станция, совершенно ясно. Понятно, что Иран, на самом деле, не особо нуждается в атомной энергии, по большому счету. Все прекрасно понимают, что у Ирана есть амбиции именно в сфере атомного оружия. Все прекрасно понимают, что Иран хотел бы связать тему мирного атома, соответственно, и не вполне мирного атома. То, что для Ирана этот проект был не энергетический, а военно-политический, это достаточно очевидно. Друга мы в лице Ирана этой станции не приобрели. А на Западе все нас поливают грязью насчет того, что мы там якобы поставляем двойные технологии Ирану и помогаем ему в ядерной программе.
Это было мнение генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Автор же публикации, главный редактор журнала «Индекс безопасности» Владимир Орлов, считает, что несмотря на множество проблем, связанных со строительством атомной станции в Иране, Россия может извлечь для себя некоторые дивиденды. Первый. Россия сохранила лицо, несмотря на глубокий скептицизм иранского руководства в отношении сотрудничества с Россией, российский атомный проект в Иране стартовал. Второй плюс. Россия продемонстрировала свою самостоятельность в международных делах. Третий. Российская атомная промышленность реализовала свой первый проект на Ближнем Востоке. Самому Ирану, по мнению автора статьи, пуск Бушерской АЭС был нужен прежде всего для того же, для чего и России, чтобы сохранить лицо. Но не только. За долгие годы иранские спецы излазили стройплощадку и получили хорошие знания из первых рук о том, как строятся атомные станции. Даже если Иран и продвигается к созданию собственного ядерного оружия, ядерные материалы с легководного бушерского реактора ему не нужны. А вот ядерные знания пригодятся. В Москве многие из тех, кто столько лет мучился с Бушером, от вопроса о будущих российско-иранских атомных проектах говорят так: «Нет уж, лучше другие рынки. Слишком высоки политические риски, слишком неочевидны экономические и дальнейшие политические дивиденды». Но ставить крест на иранском атомном рынке было бы для России опрометчиво. Сегодня это кажется не научной фантастикой, даже издевкой над здравым смыслом. Но кто знает, не будут ли через десяток лет Россия и США совместно строить новый реактор или реализовывать иной амбициозный атомный проект в Иране. Мария Страйкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У здания Московской мэрии сегодня состоялся флешмоб экологов, которые требовали пересмотреть столичную программу об охране окружающей среды. Подробнее о целях акции в интервью «Радио Свобода» рассказал один из ее организаторов Ярослав Никитенко.
Мы хотели привлечь внимание общества к программе, которую собирается принять мэрия буквально завтра. Ну, в принципе, еще можно все отменить. Дело в том, что эта программа, она просто ужасна с точки зрения экологов и ведущие экологические организации Greenpeace, WWF, Московской экологической федерации. Они подвергали серьезнейшей критике эту программу, потому что в ней отсутствуют какие-либо конструктивные предложения по улучшению экологической ситуации в Москве. В частности, практически отсутствует какая-либо борьба с выбросами, загрязнением шумовым от автотранспорта. Там вообще отсутствует что-либо про радиацию в Москве, хотя, конечно, это тоже довольно серьезная проблема в некоторых местах Москвы. И кроме того, что еще страшнее, в Москве планируется строить мусоросжигательные заводы. Просто их назвали теперь по-другому, но, по сути, это остаются те же мусоросжигательные заводы, против которых боролось множество людей, которые крайне вредны. Рядом с ними повышается сразу же заболеваемость онкологическими заболеваниями. И вот эта программа, которую собирается принять мэрия завтра, она на самом деле очень вредна. Она еще и ведет к застройке особо охраняемых природных территорий города Москвы, что, конечно, незаконно и недопустимо. Большая часть средств на эту программу, она уходит, где-то две трети средств уходит на, так сказать, содержание особо охраняемых природных территорий. Но, по сути, это застройка различными физкультурно-оздоровительными комплексами. И мэр Собянин начал свою деятельность, в общем-то, в начале этого года уже открылся первый самострой, насколько я помню, в Бирском лесу. У нас всего 15 особо охраняемых природных территорий, насколько я помню, в том числе Лосиный остров, Тропарева. Есть. Ну, где-то 15 особо охраняемых территорий по Москве.
Рассказывал один из организаторов флешмоба экологов Ярослав Никитенко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В России начинаются стартовые матчи континентальной хоккейной лиги, отложенные в связи с трагической гибелью хоккеистов и тренерского штаба команды «Локомотив». Нынешний турнир может пройти без участия «Локомотива», хотя ранее эксперты и специалисты говорили о возрождении клуба и укомплектовании его игроками других команд. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Чемпионат континентальной хоккейной лиги сезона 2011-2012 стартует в понедельник, 12 сентября. В этот день будет переигран матч между Салаватом Юлаевым и подмосковным «Атлантом», который был прерван 7 сентября в связи с трагическими событиями в Ярославле. В то же время пока не ясно, когда начнет выступление заново созданный «Локомотив». На этот вопрос должны ответить руководители лиги и российского хоккея, которые соберутся в понедельник в кабинете президента России Дмитрия Медведева. Эксперты и специалисты разделились на два лагеря. Одни считают, что команду надо возродить в самое ближайшее время, чтобы турнир прошел с участием ярославского «Локомотива». Другие убеждены, что за короткий срок эта задача невыполнима. Напомним, что владельцем клуба «Локомотив» является компания «Российские железные дороги». Аргументы одних и других приводит спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Для самого РЖД, ну, в лице Якунина. Конечно, ситуация сейчас настолько тяжела, но она и материально, надо сказать, тяжела, что, конечно, эта сторона предпочла бы пропустить нынешний чемпионат, спокойно попытаться как-то восстановить клуб, пережить вот эту трагедию и уже со следующего сезона начать возобновить свои выступления в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но другие стороны, конечно, этого не хотят. И по понятным причинам и организационного, и морального характера, и готовы сделать все, чтобы «Локомотив» выступил в нынешнем чемпионате. Ну, естественно, первые матчи команды будут перенесены. Разумеется, не в понедельник, там, не в среду, когда по календарю должен был «Локомотив» играть. В ближайшие дни этого, конечно, не будет. Но это не так страшно. В паузах в чемпионате можно эти матчи провести. Здесь ничего критического нет. Те, кто выступает за сохранение «Локомотива» прямо в этом сезоне, они уже там разрабатывают планы, ну, например, такие, что если все клубы дадут своих хоккеистов «Локомотиву», то эти же клубы будут и платить им зарплату. То есть финансово вообще на «Локомотив» ничто не ляжет. Просто едут хоккеисты и будут, получая в своих прежних клубах все свои деньги, положенные им, просто будут играть в форме «Локомотива». Ну, понятно, что стороны, которые хотят сохранить «Локомотив», «Локомотив», как участника чемпионата КХЛ нынешнего сезона, они, естественно, готовы предложить разные варианты. Ну и все это решится в понедельник. Ну, я лично склонен считать, учитывая, что, как я сказал, там будет президент России Дмитрий Медведев принять участие, и он как раз относится к той стороне, которая хотела бы видеть «Локомотив» в этом чемпионате, я рискну предположить, что все-таки ярославский клуб останется участником чемпионата континентальной хоккейной лиги, но, естественно, это так только предположение.
Это был Олег Винокуров. В самом Ярославле, где в субботу прощались с хоккеистами, также обсуждается вопрос участия «Локомотива» в нынешнем чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но там, на месте, встает проблема не только укомплектования команды первоклассными игроками, но и специалистами, без которых не может существовать хоккей, говорит пиар-менеджер клуба «Локомотив» Александр Саханов.
Кадровая проблема, они ведь заключаются не только в том, что нет игроков в команде, нет, по сути, всего персонала, нет врачей, администраторов, массажистов, и даже если игрок согласится приехать в Ярославль и выступать в такой атмосфере и обстановке, да, он может задать логичный вопрос: ну а если вот я получу травму, и что со мной будет? И на самом деле тут очень сложно ему будет сказать что-то обнадеживающее, потому что, ну, спортивные врачи, допустим, да, это отдельная каста, не так просто их сейчас найти, тем более квалифицированный какой-то персонал. 2-3 дня, даже за неделю не найдешь таких людей.
Это был Александр Саханов. Ранее в состав ярославской хоккейной команды «Локомотив» выразили желание войти 36 игроков клубов континентальной хоккейной лиги. Об этом несколько дней назад заявил президент лиги Александр Медведев. В качестве тренера обновленного «Локомотива» рассматривается кандидатура Петра Воробьева, который в настоящий момент работает с молодежной командой клуба. Напомним, принадлежавший авиакомпании «Як-сервис» самолет Як-42 разбился 7 сентября под Ярославлем после взлета из аэропорта Тунашна. На его борту была хоккейная команда «Локомотив», летевшая в Белоруссию для участия в матче с клубом «Динамо Минск». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте программу «Время гостей». «Время гостей». Раскол на культуре. Телевизионное событие предвыборной осени. Режиссер Николай Досталь о символах в истории, о реформах и ответственности власти. Программу ведет Анна Качкаева. Слушайте программу сегодня в 19 часов по московскому времени. А программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сразу после новостей вы услышите репортаж о том, как в Америке прошли траурные мероприятия в связи с 10-летней годовщиной событий 11 сентября 2001 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В московской больнице сегодня скончался российский хоккеист Александр Галимов, выживший при крушении самолета Як-42 в Ярославской области. Число жертв трагедии достигло 44. Второй выживший при авиакатастрофе, бортпроводник Александр Сизов, находится на лечении в столичной клинике. Его жизнь вне опасности. Великобритания готова к диалогу с Россией по делу Литвиненко, заявил сегодня в ходе выступления в МГУ премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, британская сторона во время сегодняшних переговоров в российской столице не будет делать вид, что у нее нет разногласий с Москвой по этому вопросу. В Болгарии, по данным Ростуризма, остается около 300 российских туристов, которые с пятницы не могут вылететь из аэропортов в Бургасе и Варне. Туристы пострадали из-за финансового конфликта между российским туроператором и болгарской авиакомпанией. Премьер-министр Японии Йосихико Нода выдвинул на пост министра торговли бывшего пресс-секретаря японского правительства Юкио Эдана после того, как предыдущий министр подал в отставку в результате публичного скандала. В Ливии помощник главы Национального переходного совета повстанцев Махмуд Джибриль заявил, что за предстоящие 10 дней планируется сформировать новое временное правительство страны. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган встречается сегодня в Каире с членами военного руководства Египта, пришедшими к власти после отставки с поста президента Хосни Мубарака. Четырехдневный тур Эрдогана по странам так называемой «арабской весны» продолжится позднее посещением Туниса и Ливии.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Америка в воскресенье отметила 10-летнюю годовщину терактов 11 сентября, в ходе которых террористы, используя захваченные авиалайнеры, уничтожили башни Всемирного торгового центра и частично разрушили здание Пентагона. Как эти события изменили Америку? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В воскресенье в Соединенных Штатах повсюду прошли церемонии памяти погибших 11 сентября 2001 года. Одновременно миллионы американцев пытаются осознать перемены, которые произошли после самой жестокой террористической атаки против их страны. Перемены большие и малые, общественные и в частной жизни, экономические и психологические. Эта атака ввергла страну в два вооруженных конфликта на Среднем Востоке и в одну бесконечную войну против терроризма. В результате ее авиапассажиры перед посадкой в самолет снимают обувь, резервисты берут в руки оружие и отправляются на войну, а американцы арабского происхождения перешли в категорию подозреваемых. Если откровенно, до событий 11 сентября я ощущала себя обычной американкой, частью общества. После этой даты мне дали понять, что я чем-то выделяюсь, словно легла спать американкой, а проснулась арабкой, хотя я родилась и выросла в Америке. Осмысление перемен после 11 сентября очень непростая задача. Как заметил в четверг бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, не потерявший самообладание в эпицентре терактов, 11 сентября еще не стало частью нашей истории. Это часть нашей сегодняшней реальности. Взять хотя бы то, что атаковавшие нас под знаменем извращенного ислама по-прежнему пытаются это сделать под тем же знаменем. Слова Джулиани в тот же день подтвердило предупреждение американских спецслужб о вероятности взрывов заминированных автомобилей в Нью-Йорке или Вашингтоне. Вечно нависающая террористическая угроза является лишь одной из новых реалий, определяющих жизнь американцев в течение десятилетия после 11 сентября. Правда, как утверждают эксперты, эта угроза разительно снизилась благодаря деятельности американской разведки и военных. Фундаменталистская исламская сеть «Аль-Каида», организовавшая те чудовищные теракты, выдохлась. Ее руководитель Усама бен Ладен ликвидирован американским спецназом. За десятилетие на территории Соединенных Штатов не произошло ни одного теракта, связанного с радикальными группами. Главный советник президента Обамы по контртерроризму Джон Бреннан говорит, что американцы сегодня могут чувствовать себя в гораздо большей безопасности. В нашей стране сегодня намного труднее действовать Аль-Каиде и другим террористическим группам, благодаря принятым мерам, усилению интеграции сил разведки, правоохранительных органов и Министерства внутренней безопасности, нашим упреждающим действиям за рубежом, заставившим террористов отступить. Мы вывели из строя многих высокопоставленных аль-каидовцев. Продолжаем очень тесно сотрудничать с нашими зарубежными партнерами. С точки зрения сокращения угрозы и уязвимости, за 10 лет проделана впечатляющая работа. Бреннан и другие члены администрации признают, что угроза терроризма не исчезла. По-прежнему трудно отследить тех, кто замышляет недоброе в одиночку. Таких, как майор американской армии Нидаль Малик Хасан, устроивший в позапрошлом году массовую бойню в техасском гарнизоне Форт-Худ. Эксперты также признают, что иногда теракт проваливается благодаря не работе разведки, а плохой подготовке самого террориста. Примеры неудавшиеся попытки взрывов пассажирского самолета над Детройтом в Рождество 2009 года и заминированного микроавтобуса на Нью-Йоркской Таймс-сквер несколькими месяцами позже. Обеспечение безопасности Америки после терактов 11 сентября обошлось ей поразительно дорогой ценой, которая измеряется жизнями людей, материальными ресурсами и свободами. Вторжение в Афганистан через месяц после 11 сентября произошло на волне единого убеждения всех американцев в том, что это необходимо для ликвидации Талибана, давшего убежище Аль-Каиде. Однако это единство раскололось после решения администрации Буша начать иракскую кампанию под предлогом того, что Саддам Хусейн якобы располагал оружием массового уничтожения, которое впоследствии так и не было найдено. Войны в Ираке и Афганистане за эти годы унесли жизни американцев, число которых более чем вдвое превышает число погибших во время терактов 11 сентября. По подсчетам исследовательской службы Конгресса, эти войны обошлись американской казне в 1 триллион 650 миллиардов долларов. Укрепление системы внутренней безопасности обошлось в 589 миллиардов долларов. Заметно утратив после терактов чувство безопасности, американцы взамен получили ощущение потери приватности. Принятый вскоре после 11 сентября закон о противодействии терроризму расширил права властей на визуальный, телефонный и интернет-контроль граждан. В аэропортах на предполетном досмотре появились сканеры, на экране которых пассажиры выглядят абсолютно раздетыми. Такие инновации одни граждане рассматривают как ущемление личных прав и свобод, другие – как вынужденное средство, с которым необходимо смириться, чтобы не допустить новых терактов на американской земле. Этот момент не обошел вниманием президент Обама, выступив в воскресенье на памятном вечере в Вашингтонском центре имени Кеннеди. Минувшие 10 лет продемонстрировали, что мы постоянны в наших взглядах на наши свободы. Да, теперь приходится быть более бдительными в отношении тех, кто угрожает нам. И наша совместная защита сопровождается неудобствами. Дебаты о войне и мире, о безопасности и гражданских свободах часто бывают резкими, но именно бескомпромиссность этих споров – и наша способность решить их в духе следования нашим ценностям является критерием нашей силы. Президент Обама выразил убеждение, что потомки оценят усилия тех, кто, пережив 11 сентября, сумел сохранить веру, принял болезненный удар судьбы и стал еще сильнее. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года? Вот как на этот вопрос ответили жители города Челябинск корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валееву.
Появилось много террористов и террористов-смертников. С другой стороны, изменилось в лучшую сторону в Америке, поскольку после 11 сентября там не было ни одного теракта. Они сменили свое направление на Россию.
Но все равно лучше. Люди стали настороже, как-то боятся, внимательнее. И везде, даже вот сейчас везде предупреждают. Там узелки смотри, да все на стриме.
Мир изменился следующим образом, что появился официально один враг, на которого можно продавать оружие и зарабатывать на этом деньги. И этот враг с восточной стороны.
Теракт 11 сентября был использован США для своих каких-то целей. Ну, как бы подняться на еще одну ступеньку управления миром. То есть США себе развязали руки, что они могут делать теперь все, что угодно. Превентивные меры осуществлять. Может быть, мир как-то мягче стал относиться к России и поняли, почему Россия там вот в Чечне себя так вела.
После терактов 11 сентября мир стал менее безопасным и менее предсказуемым, потому что наглядно продемонстрировано, что никто, даже самое мощное государство, не способно иногда защитить своих граждан. Поэтому возникло ощущение вот этой вот какой-то хрупкости мира. А кроме того, я считаю, что после 11 сентября исчезли иллюзии, что мы будем жить мирно, счастливо и дружно. Стало понятно, что в мире этого в обозримом будущем не будет.
После катастрофы, наверное, какой-то страх. Нет стабильности в мире. Американцы думали, что они все такие всесильные всегда, а вот тут вот пострадали. Вот и, так сказать, и в Америке может случиться. Ну и весь остальной тоже мир увидел, что может все случиться.
В Америке-то, конечно, они здорово это сделали. У них сейчас не бывает таких вещей, которые у нас со взрывом получаются. Мы в этом деле проиграли. Больше надо ответственности. И говорят, и президент уволят, туда-сюда. А этого нет еще. Строже надо делать, потому что бессовестные люди гребут огромные деньги, а ответственности за это не отдают.
Мне кажется, что до этого теракта образ террористов у нас как-то прочно ассоциировался с уроженцами либо Ближнего Востока, либо с чеченскими боевиками. А потом как-то незаметно дошло до того, что террористом может оказаться буквально Вася Пупкин из соседнего подъезда. Терроризм стал просто обычным повседневным явлением.
Так отвечали челябинцы на вопрос, как изменился мир после катастрофы 11 сентября. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
эфире программа «Свобода в полдень». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган проводит сегодня в Каире переговоры с военным руководством Египта, которое находится у власти с февраля, когда был свергнут режим Хосни Мубарака. Эта встреча проходит на фоне резкого ухудшения отношений обеих стран с Израилем. Об этом расскажет мой коллега Валентин Барышников. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Светлана. Действительно, Реджеп Эрдоган встречается сегодня с фельдмаршалом Мохаммедом Хусейном Тантави, главой правящего совета Египта, которому перешла власть в стране после свержения Мубарака. Турецкий премьер должен заключить с египетскими властями несколько соглашений о сотрудничестве, после чего он направится в Ливию и Тунис, где, так же, как и в Египте, массовые народные выступления привели за последний год к смене власти. Наблюдатели отмечают, что поездка Эрдогана свидетельствует о попытках Турции еще более расширить свое влияние в регионе, постоянно росшее в последнее время благодаря все более мощной экономике и изменению внешней политики, в частности, по отношению к Израилю. Египет и сам был ведущей державой арабского мира, но после революции в начале года, по мнению некоторых аналитиков, Египет не в состоянии играть прежнюю роль в регионе, и Турция попытается воспользоваться этим моментом. Это соперничество развивается на фоне ухудшения отношений обеих стран с Израилем. Турция, некогда ближайший союзник Израиля в мусульманском мире, изменила свою внешнюю политику, пытаясь, как я уже упомянул, добиться расширения своего влияния в мусульманском мире. И поводом для последнего резкого охлаждения стала гибель турецких граждан прошлой весной в столкновении израильского спецназа с пропалестинскими активистами, которые попытались прорвать морскую блокаду сектора Газа. Напомню, тогда погибли 9 человек, и Турция требовала от Израиля извинений. Израиль отказался это сделать, и недавно, буквально в начале сентября, комиссия ООН, расследовавшая этот инцидент, пришла к выводу, что Израиль, хотя и применил излишнюю силу, однако имел право вводить блокаду сектора Газа, откуда от него для Израиля истекает угроза от палестинских радикальных группировок. Турция, в свою очередь, отвергла этот доклад и после этого выслала посла Израиля в Анкаре и заявила, что в будущем может направить свои корабли для защиты конвоев. Что же касается Египта, то у Египта с Израилем в течение 32 лет соблюдался мирный договор, однако после свержения режима Мубарака многие движения требуют выйти из этого договора, и это привело, обострение отношений привело к тому, что в результате инцидента на границе, когда были убиты 5 египетских полицейских, в Каире было атаковано посольство Израиля, и в результате израильский посол покинул Египет. Однако многие аналитики говорят, что позиции Турции и Египта внешние, и что они связаны различными соглашениями с Западом, которые не позволят им дальнейшей радикализации отношений с Израилем. Светлана.
Спасибо, Валентин. Об отношениях Израиля с Турцией и Египтом рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московской больнице сегодня скончался российский хоккеист Александр Галимов, выживший при крушении самолета Як-42 в Ярославской области. Великобритания готова к диалогу с Россией по делу Литвиненко, заявил сегодня в ходе выступления в МГУ в Москве премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Премьер-министр Японии Йосихико Нода выдвинул на пост министра торговли бывшего пресс-секретаря японского правительства Юкио Эдана. США осудили убийство сирийскими силами безопасности известного правозащитника Гията Матара. В Ливии помощник главы Национального переходного совета Махмуд Джибриль заявил, что за предстоящие 10 дней планируется сформировать новое временное правительство. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободаньюз.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хоккеист Александр Галимов скончался в Москве.
Комментарии экспертов.
Кто был экспертом в деле Владимира Макарова?
Право автора.
Александр Генис. Десятилетию теракта 11 сентября.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Международный валютный фонд ожидает, что в 2011 году общий объем российской экономики увеличится на 4,3%, заявил исполнительный директор фонда от России Алексей Можин со ссылкой на материалы заседания Совета директоров МВФ. Этот прогноз на 0,2% пункта лучше последних оценок Министерства экономического развития России. За второй квартал объемы ВВП страны увеличились на 3,4% к уровню такого же периода 2010 года. За первое полугодие темпы их роста составили 3,7%. Инфляция в России по итогам текущего года не превысит 7%, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. К началу сентября накопленная за год инфляция составила 8,2%, однако в августе в стране было отмечено снижение потребительских цен на 0,2% за месяц. По прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в России в текущем году составит 7,5%. Поставки легковых автомобилей в Россию в январе-июле увеличились почти на 68%, более чем до 532 тысяч штук. Причем в денежном выражении экспорт вырос почти вдвое, превысив 10 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Крупнейшими поставщиками легковых автомобилей на российский рынок сегодня являются Япония, Германия и Узбекистан. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, завершила консолидацию 100% акций российской компании Wimbledon, крупнейшего в стране производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей соков и напитков. В начале нынешнего февраля PepsiCo приобрела 66% акций Wimbledon за 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Одновременно с этим она вела выкуп акций российской компании на открытом рынке. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 30 августа по 5 сентября выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом с начала года их рост составил 13,2%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 69 копеек, на 19 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 27 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 24 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. Британская вещательная корпорация BBC в ближайшие дни начинает радиотрансляцию постановки по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это произведение имеет драматическую историю. Сначала в 1961 году его рукопись была конфискована у автора при обыске, и ей не суждено было увидеть свет, однако потом роман был все-таки вывезен на Запад и опубликован там в 1980 году, уже как одна из важнейших книг о тоталитаризме. В последние годы популярность Гроссмана в Америке и Британии возросла главным образом в результате усилий его переводчика Роберта Чандлера. С ним побеседовала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Роберт Чандлер, известный британский поэт и переводчик, обладатель ряда премий, работает главным образом с русской классикой и литературой XX века. Его перевод романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» вышел в 1985 году. С тех пор, благодаря ему, англоязычный мир познакомился и с другими произведениями Гроссмана, включая повесть «Все течет» и сборник рассказов «Дорога». Чандлер рассказал о том, как началась его работа над книгами Гроссмана.
«У меня есть русский друг Игорь Голомшток, искусствовед, который в то время работал на русской службе BBC. Вскоре после первой публикации романа на русском в Швейцарии он стал пытаться убедить меня перевести «Жизнь и судьбу». Поначалу я лишь смеялся в ответ на это предложение, сказав, что книги такой длины я по-русски даже не читаю, не говоря уже о том, чтобы их переводить. Однако Игорь настаивал. Спустя месяц он сделал 4 получасовых программы о романе для русской службы BBC. Они наполовину состояли из очень хорошо подобранных цитат, наполовину из размышлений Игоря о романе. Он прислал мне тексты программ, я прочел их и тут же убедился, что это великая книга, несмотря на то, что в то время меня сильнее интересовали поэзия и более необычная проза, в особенности вещи Платонова. Проза Гроссмана, на первый взгляд, традиционная, реалистичная, не относилась к числу книг, которые я в то время читал больше всего. Тем не менее, я сразу понял, что она поразительно яркая, замечательная.
Популярность романа «Жизнь и судьба» в Британии, которой он обязан прежде всего Чандлеру, такова, что BBC решила адаптировать его для радио. 18 сентября по 4 каналу BBC Radio 4 прозвучит его первая часть. Как появилась идея сделать радиопостановку?
BBC никогда прежде не делала радиопостановок по романам. Это первая вещь такого масштаба. Есть люди, которых Гроссман по-настоящему трогает, и они прилагают усилия к тому, чтобы сделать его более известным. Один из них, издатель New York Review of Books, Рэй Хидерман, сказал мне как-то, что «Жизнь и судьба» — прекрасная книга, похвалил мой перевод, а потом добавил: «Я раздаю экземпляры этого романа как визитные карточки». Другой человек, говоривший нечто подобное, Марк Дамазер, который до недавнего времени возглавлял Radio 4. Он страстный поклонник «Жизни и судьбы». Я познакомился с ним год назад, и он рассказал, что, прочитав роман, тут же твердо решил, что не уйдет с BBC, пока не запустит этот проект. Все произошло благодаря ему. Приди подобная идея в голову какому-нибудь другому, скажем, обычному продюсеру, над ним только посмеялись бы. Никому, кроме самого директора канала, этот проект на BBC начать не удалось бы. Тем самым это полностью его заслуга. Все произошло благодаря ему. Я никакого отношения к этому не имею.
Роберт Чандлер не участвовал в работе над сценарием радиопостановки, если не считать консультаций. Такое положение дел его вполне устраивает. Пусть каждый занимается своим делом. Он свое выполнил блестяще, доказательством чему недавно переизданный английский перевод «Жизни и судьбы». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» завершит городской репортаж. В Саратове сегодня открывается 8-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В конкурсной программе 19 фильмов, представленных режиссерами из России, стран Европы, а также США, Японии и Южной Кореи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
По уже сложившейся традиции, фестиваль «Саратовские страдания» – это не только конкурс документального кино, но и творческие встречи, мастер-классы, показы фильмов из Золотого фонда отечественного кинематографа и знакомство с зарубежными мастерами кинодокументалистики. В этом году, в предфестивальные дни, можно было увидеть фильмы, объединенные в цикл «Кино-перестройки». 20 лет назад саратовским режиссером Александром Андреевым был снят фильм «Так и не дошедший до зрителя». Это была болезнь. В названии взяты слова Осипа Мандельштама, объяснявшего свою попытку написать стихи о Сталине. Фильм, в котором о творческой интеллигенции и власти, о времени формирования Союза писателей, о судьбах Ахматова и Пастернака рассказывают очевидцы событий, главные из которых – Лидия Чуковская. Вот как оценивает свою работу 20 лет спустя режиссер фильма Александр Андреев.
Я посмотрел с ощущением, что он был снят вчера. Настолько он мне показался современным. Сейчас другие условия у писателя. Сейчас полный карман свободы и ни копейки денег. Свобода обернулась волей. И каждый продюсер сейчас или книгоиздатель там, он диктует, что писать или что снимать.
Фестиваль «Саратовские страдания» – одна из немногих возможностей для кинодокументалистов донести свою работу до зрителя, считает молодой режиссер, получивший в прошлом году приз за лучший дебют, Григорий Гришин.
«Саратовские страдания» для нас стали как раз той самой ступенькой, с которой начался путь в документальное кино. Несколько режиссеров документального кино, которые работают сейчас по всей России, лауреаты и победители международных фестивалей, несколько операторов, которые сейчас снимают в том числе игровое кино, которое выходит на экраны. Это та молодежь, которая выросла в результате деятельности фестиваля «Саратовские страдания». Вот не будь этого фестиваля, этого поколения бы не было.
В этом году в рамках фестиваля не будет конкурса экспериментального и любительского кино. Почему, рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
Часть любителей у нас стала профессионалами, а те, кто экспериментирует – вполне достойны того, чтобы быть в настоящем профессиональном конкурсе. Александр Белобуков, режиссер из Москвы, который у нас в течение нескольких лет участвовал в конкурсной программе экспериментального кино и был практически лидером, и завоевывал здесь призы, в этом году прислал фильм под названием «Сегодня за окном туман». Фрагменты этого фильма мы показываем еще и на торжественной церемонии открытия. «Сегодня за окном туман» – это строчка из стихов, написанных драматургом Виктором Розовым еще на фронте. И вот ему и посвящен этот фильм. Церемония открытия у нас в этом году посвящена недавнему 50-летию фильма «Шумный день». Сценарий был написан по пьесе Розова. Это один из первых фильмов, в котором снялся президент нашего фестиваля Олег Павлович Табаков. Он и будет представлять этот фильм и вспоминать о Викторе Розове.
В конкурсную программу включены 19 фильмов. Помимо российских кинодокументаристов, свои работы представили режиссеры из Латвии, Казахстана, Азербайджана, Германии, Японии, США, Южной Кореи и ряда других стран. Определять призеров фестиваля будет представительное жюри во главе с режиссером сценаристом Тофиком Шахвердиевым. О конкурсной программе рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
В конкурсе в этом году очень серьезное европейское кино. Взгляд на человека изнутри нынешней цивилизации. Очень непростой, очень печальный, я бы сказала, в основе своей, но при этом не безнадежный, очень теплый и очень человеческий. Свой фильм нам прислал и приедет Евгений Цымбал, очень известный режиссер. Его такое пронзительное кино называется «Тетрадь из сожженного гетто». Приедет Дмитрий Кубасов, на которого молодежь очень сильно ориентируется. Это один из учеников знаменитой школы Марины Разбежкиной. Он привезет свой первый документальный фильм под названием «Таня пятая».
В рамках фестиваля пройдет «Ночь кино» Евгения Юфита «Папа, умер некрореализм». Мастер-класс сценариста, писателя, лауреата премии «Дебют», «Ника» и других Дениса Осокина. Открытие выставки режиссера, сценариста, художника Рустама Хамдамова. Итоги фестиваля будут подведены 15 сентября. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. «Раскол на культуре. Телевизионное событие предвыборной осени». Режиссер Николай Досталь расскажет о символах в истории, о реформах и ответственности власти. Слушайте программу «Смотрим телевизор» сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы 2011 и 2012 года ключевым образом повлияют на будущее страны.
Смертельный фауст – это действительно очень крупная, серьезная, многослойная.
Арест вероятных террористов предшествовала эвакуация посетителей.
Отныне все наши выступления в защиту Байкала будут заканчиваться обращением...
10 лет прошло с тех пор, когда голубое утреннее небо превратилось...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».